Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, руководитель регионального штаба Братства православных следопытов Всеволод Сергеевич Кривцов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начался новый учебный год, новички пришли, прибавилось работы.
Ну, конечно. Я вообще всегда говорю о том, что исторические события в нашей стране сейчас, они такой темп имеют мощный, и, в общем-то, развитие экономики в мире тоже очень большой темп имеет, и мы не отстаем в своем Братстве православных следопытов, тоже такие планы себе громоздкие делаем, и их планируем, и, в общем-то, и даже совершаем. И учебный год начался у нас очень активно. Ну, во-первых, выросла дружина достаточно значительно. Теперь уже у нас два отряда, мы об этом уже говорили. Во-вторых, конечно же, всегда в начале учебного года много приходит новых ребят. И у нас было даже одно занятие, когда пришло одновременно 7 человек, что нас очень поразило. Если в прошлом году у нас занятие составляло где-то порядка 15-20 человек, то сегодня мы уже 30 и более приходит ребят. И вот одной из такой самой, наверное, важной новостью для нас, то, что мы сейчас именно делаем каждый день, готовимся к тому, чтобы наши занятия распределить по возрастным группам, по группам ребят, которые уже имеют определенный уровень, занимаются давно, создать актив старших ребят, которые будут готовиться к тому, чтобы стать потом инструкторами, помощниками, и младшим ребятам уже не мы преподавали, а они давали свои навыки и делились ими. Поэтому вот такой вот рост. Очень давно мы мечтали о том, чтобы давать дополнительные занятия для девочек. Просто была мечта, но так как у нас абсолютно был мужской коллектив, это было сложно. Вот необъятно, необъятно. И, конечно же, да и что мы можем дать девочкам, мы не все понимаем, мужчины. Вот. А тут у нас сложились так хорошо события, что у нас появились хорошие женщины, которые готовы взять на себя воспитание наших юных девиц. И, в общем-то, я думаю, что занятия начнутся уже в ближайшее время. Второе, конечно, то, о чем мы давно тоже говорим, о том, что, конечно, здорово ходить в походы, жечь костры, заниматься военной патриотикой, изучать оружие там, и даже отжиматься, и заниматься спортом, но духовная жизнь, она все-таки во главу всего этого стоит, потому что все остальное смысла без этого не имеет. И нам, как людям, которым тоже к вере пришли не с детства, не с пеленок, нам многое непонятно, и мы даже иногда не знаем и упускаем эти моменты. И поэтому мы прямо решили в этом году сосредоточиться и стали искать литературу, и были поражены о том, сколько, оказывается, до революционной России было выпущено литературы и книг духовниками и даже святителями именно по скаутингу, не просто по воспитанию подростков, а по скаутингу. Вот одна из книг таких вот попалась буквально недавно нам, это Преображенского и Попова «Скаутинг и духовное воспитание». В 17 году была книга выпущена. Вот. Ну, здорово, конечно, потому что такая литература попадает в руки, мы уже, по крайней мере, знаем, как нам быть. Ведь она актуальности нисколько не поменяла, совершенно не потеряла, и сегодня ее можно читать как литературу современную и найти выход в том, чего мы не знаем. На самом деле, можно признать, что мы просто не знаем, как правильно подросткам сегодня преподать вот духовно-нравственные основы нашего государства, которые были и которые сегодня должны вернуться и стать во главу нашего государства. Именно если даже дети пришли к нам не из выцерковленных семей, с нуля абсолютно, и впервые, может быть, у нас что-то услышали, узнали. И мы сами имеем большую сложность с тем, чтобы это дать так, чтобы это зацепило, осталось, и ребенок потом сам уже мог развиваться духовно. Поэтому такая вот вторая главная наша стезя. Еще есть у нас моменты, то, что мы в этом году упорядочиваем систему разрядную, чтобы каждый, кто пришел из детей, мог четко себе представить, что зачем идет. Если он видит кого-то в желтом галстуке, понимать, кто это, чтобы у каждого была нашивка того разряда, которому он соответствует, и он знал, что ему нужно сделать для того, чтобы получить этот разряд, какие знания нужно сдать. Там, конечно же, обязательно опять по закону Божьему, по истории родного краю, по истории нашей общероссийской, по патриотике, ну и, конечно, физические упражнения, знания по узлам, разбивка лагеря и так далее, и так далее. По неотложной медицине, конечно, обязательно, потому что это мы постоянно преподаем и по кругу практически занятия ведем постоянно, чтобы ну, откладывалось так, чтобы можно было на автоматизме потом, будучи уже взрослым, зрелым человеком, применить эти знания. Добавились у нас игры. Игры называются «Разведчик». Мы специально добавили такую серию игр, которая состоит из 10 уровней. Ну, про самый высокий уровень пока говорить не будем. У нас есть тот человек, который это готовит, он лучше меня расскажет, это Николай Михайлович Воронов. Вот. Но первый разряд, первый уровень, это когда практически мы видим, к чему готов ребенок. То есть, пройдя эту игру разведчики из 12 этапов, мы видим, готов ли он соборности, работе с товарищами общей, готов ли он брать на себя ответственность, брать на себя ответственность за своих товарищей, за патруль, может ли он ориентироваться в заданиях и готов ли он их выполнять и так далее, и так далее. Вот мы провели экспериментальную игру такую в городе Михайловске, и для нас было большим открытием, что не все из ребят вообще готовы в этой жизни что-то делать. Они готовы были развлекаться, а тут, оказывается, игра от них требует еще каких-то действий. И, конечно же, сходили с дистанции, не хотели просто выполнять, не понимали, зачем это им нужно. Потом, когда осознавали и беседовали, говорили, блин, а будет ли у нас такая игра еще раз, а? А когда же мы ее будем еще раз проводить для того, чтобы мы все-таки справились и ее прошли? Вот, мы специально сделали такую систему, что не пройдя игру нулевого уровня, нельзя на первый попасть, первого на второй. То есть надо обязательно пройти, но не просто поучаствовать с ней два часа там пробежать с ребятами, а именно раскрыться и проявить качества свои. То есть, ну что, какой пример привести? Ну, если, допустим, по заданию у вас в группе оказался раненый, и ты отказался нести носилки и бросил, да, то, разумеется, ты не прошел эту игру. Вот. Если по заданию нужно было совершить какое-то тайное действие, и ты не смог его совершить, тебя раскрыли, мы тоже обсуждаем, по каким причинам. Если это были объективные причины, он знал и мог, и не постарался, а просто наплевательски к этому отнесся, то мы тоже не даем возможности перейти на следующий уровень. Им тогда становится интересно. Они ощущают себя настоящими разведчиками. Ну и вот интересный такой момент был у нас в этой игре. У нас в команде в каждой был духовник. Мы просто сказали, вот человек, отвечающий за духовность своей группы. Но не сказали, что он должен сделать. Мы ожидали от них, что они сами должны себя проявить. А задание было очень простое. Никто из групп не справился с этим. Что на самом деле очень удивило и нас подстегнуло к тому, что мы должны еще больше уделять духовному внимание в нашей дружине. Они должны были помолиться перед тем, как начать игру. Никто этого не сделал. Ну, задумались, на ус намотали себе, думаем, да, раз у нас так дети живут без молитвы, значит, они не знают ее значения. Они не понимают, что им в жизни помогает, и как можно все свои дела делать, наверное, лучше, стремления свои лучше, достигать лучших результатов. Поняли, что мы упускаем. Второй момент, то, что ребята давно очень просили от нас, это просили больше практических навыков, а не теории. Ну, для девочек это понятно, что мама бы хотела, чтобы они проходили именно навыки, которые им потом пригодятся в быту. Вот. А мальчики у нас просили прямо конкретно, чтобы мы с ними позанимались по рыцарству. И чтобы это было не только закон рыцарей, но мы поговорили и поработали над тем, чтобы провести какие-то бои. Мы прям весь интернет перерыли, посмотрели, с товарищами посоветовались из других регионов, как они такие игры проводят, можно ли их проводить. Вот сказали, что да, это здорово, и дети с удовольствием занимаются этим, изучают и русское боевое искусство, и изучают одежду и снаряжение наших русских богатырей. То есть большая очень почва для работы. И вот решили, что мы с Нового года будем запускать и это. Ну, кроме всего, что мы решили изменить в дружине, у нас увеличилось количество занятий внешних. То есть обязательные занятия, которые проходят внутри дружины, это сбор, когда собираются все обязательно. Кроме этого, у нас есть три занятия. Два – это секция борьбы. Туда сходит только братство православных следопытов. И тренер ведет работу только с нашими ребятами, скаутами. Вот. А второе, значит, у нас по субботам подготовка к нормативам ГТО, которые мы будем вести постоянно, и сдавать будем каждые полгода, и смотреть срез наших достижений физических. И, кроме того, ребята попросили помощи в учебе. Сейчас, конечно, нагрузка в школе очень высокая, ну, такой репетиторской, да, по возможности, чтобы, если мы можем помочь. Но вот уже у нас запустилась информатика, запускается сейчас математика, и следующим у нас будет русский язык. Вот я думаю, что три предмета, по которым мы будем детям помогать еще дополнительно. Итого получается, как мы посчитали, 5 занятий в неделю. Мы уже смотрим с точки зрения, осталось 2 дня. Чем бы их заполнить? Вот, потому что уже, конечно, привыкли каждый день с ребятами рядом находиться. Ну и такое вот нахождение постоянно ребят вокруг, оно, конечно, сказывается на самом коллективе. То есть мы видим, что ребята стали общаться в интернете много между друг другом. Так как они из православной среды, конечно же, они обсуждают вопросы духовные. так или иначе. Появилась возможность таким образом, находясь в их беседе, прослеживать, что их интересует. Больше видеть, больше понимать, понимать, какие моменты, может быть, мы могли бы им больше раскрыть, участвовать в этих беседах. И если раньше это было вообще для меня большим, скажем, таким напряжением ребят затащить в интернет и пообщаться со мной, сейчас они спокойно абсолютно реагируют, что я зашел в их беседу и вместе с ними пару слов сказал. Ну и преподаватели у нас другие также заходят, вот… Бурматова Марина Валерьевна у нас, она занимается законом Божьим и, в общем-то, с детьми общается также в интернете и по этим вопросам, и просто направляет, и подсказывает. Поэтому я думаю, что, наверное, это такое хорошее достижение, потому что оно достаточно современное, и детям оно близкое. Они общаются в интернете и без нас, а когда с нами, может быть, это и лучше. Кроме того, легче стало управлять дружиной в том плане, что мы перестали обзванивать всех. Если первые наши шаги были такие, мы всем звонили, завтра едем в поход. Сейчас все просто очень. Сейчас достаточно выложить в нашей группе ВКонтакте информацию, и все спокойно собираются, друг другу сарафанное радио передают, и все знают, и все в курсе, и такого нету, чтобы там кто-то не знал. Если даже он не знает чего-то, он обязательно в пятницу позвонит или товарищам, или нам, и спросит, как у вас. Ну, в общем, чем больше, мы думали, то управление будет тяжелее. Оказалось, управлять немножко проще. Сложнее просто ставить себе задачи и насыщать, чтобы жизнь была интересная. Потому что большое количество ребят, больше нужно им информации, быстрее они ее переваривают и потребляют, и, конечно, нам готовиться глубже надо. Ну, для этого вот мы и стали такие методики, материалы и искать, и что можем уже печатать и делать.
То есть вы выстроили систему?
Выстраиваем. Да, этот год выстраивания четкой системы Братства православных следопытов в нашем регионе. Мы хотим его просто создать, а потом проверить и посоветоваться с другими регионами, как они к этому отнесутся, посмотрят на нашу. Мы сильно, конечно, ничего там не меняем, ничего не придумаем. Мы как раз на базе того, что уже существует. Просто мы это применимо к нашему региону и к нашей работе, которая уже существует. Мы хотим ее настолько упорядочить, чтобы у ребенка вообще было. Вот он пришел к нам в штаб и сразу же увидел, вот на стене написано, какие разряды существуют, по возрастам и когда он может их сдать. Вот какие результаты достигли уже дружине ребята, кто, сколько таких разрядов. Вот что ему нужно сдать. Вот материалы, которые у него лежат на столе, он может с ними ознакомиться, и какие знания он здесь может получить. То есть все главное, чтобы было очень доступно.
А штаб где находится?
Штаб находится в торговый центр «Весенний». Там у нас помещение, которое приход использует, вот как дружина мы используем, еще десятки, которые у нас работают при храме.
Торговый центр как раз рядом с храмом.
Напротив, это очень удобно, конечно.
Я помню, что мы по графику все время говорили, что занятия после божественной литургии по воскресеньям в 12. Сейчас, как я поняла, в 11 начинаете. А еще 4 дня в неделю?
Еще 4 дня в неделю по вечерам.
То есть практически вся неделя
запомнила. Почти вся неделя, да. Но они же ведь сплочаются. Им очень нравится, они друг к другу тянутся, они уже друг друга знают. И, в общем-то, там уже прямо такой уставшийся коллектив, который видит друг друга рад каждый раз, когда они встречаются. Поэтому тут уже даже идут вещи необратимые. Те, которые не мы создали, мы просто собрали их, а они уже создают свою вот эту вот среду неформальную, такую интересную, где им приятно прийти, пообщаться и знать, что там ребята их среды православной, их понимают. Здесь не задают вопросы, что ты молишься, что ты крестишься, что ты ходишь в храм. Здесь эта среда, которая им дает возможность вот чувствовать себя православным вполне человеком.
А нормы ГТУ, когда сдаете, там это все должен фиксировать какой-то специальный человек, как это доказать?
У нас есть отделение по сдаче нормативов ГТУ. Сегодня это очень хорошо устроено для школ и учебных заведений. Мы просто вливаемся в учебное заведение, просим тех, кто отвечает в этом. Ну, в данном случае мы в Горный обратились, вот, чтобы Горный нам предоставил возможность.
В Горный университет?
Да,
прямо?
В Горный университет на кафедру спорта, чтобы физкультуры, или как-то у них занятие называется, вот, чтобы они нам провели сдачу нормативов ГТО. Сейчас обсуждается как раз вопрос, когда и как.
У вас походная жизнь ваша выявляла много всяких моментов, которые потом вот эти шероховатости вы старались сгладить, и, может быть, где-то в ребятах эгоистические какие-то наклонности, неумение работать в команде. Вот это удается или жизнь сама шлифует?
Эгоизм, с которым мы сталкивались в самом начале, конечно, был. Сейчас он тоже присутствует у новеньких ребят. Но они же видят сразу же поведение других, и они очень быстро переориентируются. очень быстро начинают понимать, что ты отдаешь и получаешь назад. Это не задерживаясь происходит, и редко приходится это объяснять. Самое главное, с чем приходится сталкиваться, болезненное, это не устроенность наших детей, не организованность, то, что они самоорганизации слабые обладают. У них, как правило, ну не то, что как правило, а практически ни у кого 99,9% ни у кого не устроен режим дня. Он устроен фактически от неизбежного. То есть есть поход в школу, это надо ходить, есть выполнение уроков, это надо делать, и то, если там родители контролируют. Вот, есть тренировка. А вот именно осознанно, когда он сам себе прописывает и говорит, о, у меня что-то 10 минут, я сейчас тут сэкономлю, такого, конечно же, нету. Мы помогаем в этом, то есть мы с ними разговариваем, и у тех детей, у которых перенасыщенные дни, мы говорим, что давайте писать себе режимы дня. Говорим об этом, ребята, обязательно планируйте, обязательно это делайте. Вот, эта самоорганизация, она очень быстро на поверхность выходит в любом походе, сразу же всплывает. Только вот приехали, только разложились, проходит полчаса, он уже не может ничего не найти, ни на рюкзака своего найти не может, куда он его дел, только что пообедали уже ни ложку, ни миску, куда он ее делал, не знает, потому что он привык, что ее кто-то забрал, кто-то ему дал. Рюкзак кто-то собрал, кто-то его там из дома выпроводил в поход, а самому тут приходится два дня, так или иначе, мамы рядом нету, надо ее положить на место, чтобы потом там же найти. Надо вещи на место мокрые положить и посушить, иначе они так и останутся мокрыми, а то еще и потеряются и так далее. Поэтому первый поход – это такой испытанием является для ребенка. Второй уже немножко попроще, а третий, я смотрю, он уже знает, как сейчас я там веревочку себе натяну, смотрю, их уже часто их много, они группой уже веревочку натягивают и говорят, что за веревочка будет, здесь мы будем сушить. Прекрасно, абсолютно, то есть они уже группой организуют себе, где они что будут сушить. Зашли в палатку, палатки у нас большие, зимние, они уже знают, куда рюкзаки сложить, уже новенькие пришли, мы вот сюда обувь не ставим, мы вот здесь вот ставим. Я говорю, ну что себе, отметил уже, что оказывается у ребят есть традиция, где обувь ставить, тоже порядку уже приучено. То есть эта организация, она же не остается у нас в походе, потому что так требует Всеволод Сергеевич или Николай Михайлович, она переходит домой, эта организация, в любом случае, если он аккуратненько поставил свои ботиночки рядом с палаткой, утром встал и получил ответный результат, они там же стоят так же аккуратненько, он же захочет и дома также провести эксперимент, их снять и поставить аккуратно, чтобы утром потом не залазить под шкаф палкой, оттуда их не выгребать. Я думаю, что это проецируется во всем и везде. Особенно, вот я говорю, самое первое, что видно, это обед. Вот покушали, кто куда что положил, и кто потом где как нашел. Один раз пострадал, не нашел ничего, второй раз он уже туда не кладет. Сейчас уже у нас стали появляться особые вещи, такие как мешочек для мисочек и ложечек, которые кладут они после еды, подвешивают на сучочек или на веревочку куда-то. И где повесил, там потом и взял.
Я как-то у батюшки одного спрашивала, как начинать духовную жизнь и борьбу со страстями. Он сказал мне такую удивительную вещь: с режима дня и режима питания. Оказывается, это тоже связано с духовной жизнью.
Конечно, мы же не находим время для молитвы, вот самое главное. А когда мы находим время, а это уже организация, тогда и жизнь течет совершенно по-другому. Ты помолился, и мысли-то тебе уже другие приходят. Ты уже лишнее начинаешь сразу же отсеивать и отметать. У тебя остается самое важное для тебя в жизни. Поэтому, конечно, дети, попадающие из неуцеркленных семей, вот я на этом, потому что дети, в которые воцерклены, они немножко другие все равно. Чуть-чуть они другие. У них есть какая-то упорядоченность какая-то. Они как-то более смиренно все эти недуги переносят. Вот. А здесь, когда человек приходит и сталкивается впервые, у него начинаются, конечно, внутренние переживания такие, ну, допустим, во-первых, он не готов к утреннему правилу, к вечернему правилу, да, мы никогда не напрягаем, мы же не говорим, иди сюда и стань сразу же тут впереди, мы, у нас сейчас утреннее правило. Все, он вместе со всеми стоит, и он первое, что это видно всегда. Я стараюсь вставать позади, чтобы посмотреть на новеньких реакцию. И у всех она практически одинаковая. Пока все молятся, он смотрит на них и думает, что же они делают. У него голова вертится в этот момент, как на шарнирах. Он головой не крутит, ему просто любопытно увидеть, что же делают его сверстники. Да как же так? А я же почему? И почему у них это является нормой, и они с этим живут, и без этого жить не хотят? А я это первый раз вижу, и оказывается, вот. Конечно, для него это раскрытие происходит в этот момент. И у нас ночные дежурства мы стали вводить, такие, ну, специальные, скажем. Во-первых, дети сами пожелали. А для нас это очень удобно, потому что лагерь охраняется, ответственность появляется, они по часам сменяются. И когда мы первый раз эксперимент провели этот на сплаве, оказалось, что они меняются четко по часам. И не надо никого контролировать. Я все думал, каждый час надо вставать и смотреть. Те ушли, эти пришли. Один друг друга сами будет по очереди. Вот, отправляют на дежурство, те сменяются, следующие, почему они делают с удовольствием, и ночью дежурят с большим удовольствием. Так вот, ночью как раз они духовные беседы-то и поднимают, духовные все вопросы, которые у них возникают. Они начинают общаться с друг другом, и все равно ночью проснешься, слышишь, что-то они говорят там о Боге, рассуждают, спрашивают друг друга, отвечают на вопросы. Конечно, среда работает сама на себя порой.
Каковы отношения с гаджетами?
Ну, у нас с гаджетами такие отношения. Мы их забираем или же их заставляем выключать на период нахождения в походе и на занятиях.
А что там за происходит, уже неизвестно, да?
Что происходит за? Ну, за период, конечно, похода они от них отвыкают, потому что жизнь естественная для них, она ближе в любом случае. Она интереснее, чем там в гаджете. Но на занятиях видно, что они возвращаются опять, такие же, опять с привязанностью к этим компьютерам, к этим планшетам. И зависимость практически у каждого, у кого сегодня есть смартфон. Я для себя такую формулу выработал. Я считаю, что смартфон надо покупать студентам. Ученикам в школе смартфоны покупать вообще ни к чему. Телефон покупать можно, но смартфон ни к чему. Нет такого необходимости у ребенка в смартфоне в период обучения в школе. Фотографии делать? Для этого можно купить фотоаппарат. Всем родителям, вот сейчас хочу по радио сказать, специально зашел и посмотрел. Обычный, хороший, цифровой фотоаппарат с батарейками стоит 2500 рублей. Телефон обычный, самый дешевый, просто который звонит, который можно уронить, и не жалко, что он сломается, и вы не потеряете из бюджета, и не будете покупать новый за 5000, стоит 1000 рублей. Ну, 1500 очень хороший. Итого 2500 плюс 1500 – 4000 рублей. Ну, если у ребят смартфоны по 5, по 6, по 7, не вижу смысла в этом никакого. И вот у вас и фотоаппарат, и телефон. Все прекрасно. Телефон убрал в карман, он ему не мешает, играть там не во что. Фотоаппарат есть, он им фотографирует. За одним он научится пользоваться на самом деле и фотошопом, и всем остальным. А пользуясь гаджетом как фотоаппаратом, ничего, кроме съемки глупостей, как правило, не происходит. Если вы посмотрите, что дети фотографируют, за редким исключением они фотографируют что-то дельное. А самолюбование, которым они занимаются благодаря гаджету, тоже, наверное, ни к чему и не надо ребенка искушать. Вот получается, что мы ему даем возможность, искушаем его, говорим, ну что ж ты себя так любишь, долго в зеркало рассматриваешь. Конечно, если у него есть телефон, он все время себе щелкает, потом эту фотографию в интернет, и потом ждет, как же ее оценят, и сколько же там будет у него оценок этих стоять, 5, 10, 15. Не надо к этому приводить, не надо искушать, просто не давать и все. Нужно. Но студенту он уже может быть понадобится,
да,
потому что они лекции там читают, я вижу, что очень часто вижу, что полезное что-то. То есть не только там сидят ВКонтакте, но и полезное бывает, они находят, быстро находят ответы на какие-то там задачи, которые им ставят, лекции, там еще что-то, дополнительные материалы. Но ребенку он совершенно ни к чему. Он ничего, кроме глупости, ему в голову не дает. Он дает ему игры, вот я еще раз повторюсь, самолюбование, дает ему какое-то превосходство над своими товарищами. Вот, еще что-то. Зачем это все? Абсолютно нормальный, обычный телефон, который работает. Можно там какой-нибудь выживальческий купить, который не бьется, не падает, не тонет. Прекрасная вещь. И научить его пользоваться этим телефоном. И объяснить это очень просто. Что телефон, потому телефон, что по нему звонят. А когда мы покупаем смартфон, у ребенка вообще не для этого телефон. Он изначально ему нужен не для этого. Если вы зададите вопрос ему, зачем ему телефон, смартфон, он вам объяснит, почему. Фотографировать, там что-то смотреть в интернете, там переписываться с товарищами. Для этого есть компьютер. И мы сами ребенка ставим в такую ситуацию, когда ему не просто бороться с этим, а тут нету и нет проблемы. Вот все очень просто.
За жизнью чиновничьей наблюдаете. Знаете, что, наверное, у нас новый министр образования, который на воспитание делает акцент и очень много различных инноваций хочет внести. Вспомнить хорошо забытое старое. То есть, наверное, какие-то моменты есть из скаутинга столетней давности. То старое, доброе, традиционное – если вернется, то, как вы считаете, будет?
Да, конечно, оно должно возвращаться в любом случае потихонечку. Вернется, никуда не денется, потому что все, что крепко, оно незыблемо. Все, что временно, оно пролетает так быстро. Что там эти 70 лет власти, их можно и не вспомнить. Я говорю, что когда взрослым задаешь вопрос, скажите нам, что было в российской истории между 11 и 12 веками? И многие вот, даже не могут вспомнить, кто там управлял государством. Поэтому никто эти 70 лет вспоминать не будет. Мы просто о другом, что ценности, они не менялись никогда. они крепкие, мощные всегда. Если мы детей трудиться не просим, не заставляем, то они в будущем не будут заставлять. Они с чего вдруг-то начнут? С каких они, если всю жизнь они жили и ничего не делали? Поэтому, конечно, то, что первые вот такие перемены... Перемен-то на самом деле очень много, и много чего она уже сделала. Если так вот посмотреть, то много уже описано и в интернете можно увидеть. Но из таких, которые нас коснулись напрямую, там, мытье класса в школах, я смотрю, все обсуждают, да, но это само собой, какая-то глупая была совершенно история о том, что это убрали у детей. Уж за собой убрать в своем классе, это было абсолютно логично. А второй момент, то, что студентов в колхозы отправили, да, ну а кто должен помогать своей родине, как не сам, живущий на этой родине? Вот через это же и понимание происходит. Если ребенок всю жизнь живет, не знаю, на в лучшем доме, в Татищеве, зачем ему нужен какой-то там колхоз и какая-то другая страна? А тут он ее хоть увидит, он хоть увидит, какой там народ, чем они живут, и кто на самом деле выращивает хлеб, кто эту картошку собирает, и как она собирается в мешке, и кто ее везет, и как это не просто ее даже закинуть в кузов самосвала, а кидает ее по 100 мешков в день мужик ходит, а к нему, к этому мужику даже уважения простого нету, да? Поэтому... Наверное, хорошо, что студенты туда ездят и эту работу совершают через труд в любом случае. Поэтому пока я не вижу в этом ничего плохого. Я вообще свято верю в то, что у нас пришли женщины, которые смогут сейчас нам помочь вернуться к тем истокам и к тому хорошему, что было, кстати, и в советский период в школах.
Вот эти вот удивительные книги по скаутингу, где-то родители обычные могут найти, прочитать, как вы искали?
К сожалению, пока нет. Пока вот нет, да, пока они даже не печатаны, потому что мы их находим в библиотеке. Есть такая в Москве библиотека, сейчас, говорят, уже она была, только название осталось одно. Библиотека детской подростковой литературы имени Ушинского. Вот именно там эта литература и присутствует. Мы пока оттуда вытаскиваем в электронном виде, но я думаю, что мы все-таки будем их распечатывать, потому что они очень важны. По крайней мере, они очень важны для тех, кто решил свою жизнь связать со скаутами, те, кто решил стать инструктором, работать с подростками, я думаю, что их будет полезно очень почитать, и мы эту литературу предоставим.
Вот сейчас для вас самое актуальное что? Что требуется, что хотелось бы видеть?
А именно по дружине.
Если еще 100 ребят придет, сможете принять,
да,
или уже
200,
тяжело?
Конечно. Хоть 200. Рады только будем очень. Будем перестраиваться, будем думать. Очень много у нас родителей и волонтеров. Очень много людей сторонних, которые своих детей к нам не водят, но хотят связать свою жизнь с какой-то небольшой деятельностью. Ведь большая деятельность из многих малых составляющих состоит. Достаточно прийти одному, провести строевую 15 минут, а его сменяет другой, который расскажет по истории, подготовит доклад. Третий пришел, рассказал о военном деле, как у нас в армии дела обстоят. Тут же у нас пришла педагог, рассказала закон Божий и так далее. И так вот и строятся все занятия. И это могут быть и родители, и люди, которые на приходе работают, и просто неравнодушные к ребятам люди, которые хотели бы с подростками позаниматься. Не обязательно иметь для этого опыт, нужно иметь для этого желание. Поэтому, конечно, количество тут нас не пугает. Нас единственное, что не пугает, а дает почву для размышления, это наша личная духовная жизнь. Насколько мы к этому готовимся и подготовлены к этому, чтобы у нас хватило-то нравственных сил, знаний, которые мы должны дать детям, чтобы мы не упустили этого момента, когда ребенок уступился, а мы не увидели и не обратили на это внимание, а чтобы могли вовремя подсказать, что так вот нельзя поступать, и смогли объяснить, почему так не... Потому что вопросов-то ведь очень много. Было со мной в походе 10 человек, это было 10 вопросов. Сейчас в походе 30 человек, это уже 30 вопросов. И вопросы каждый раз разные. Поэтому, конечно, нам нужно внутри готовиться. Вот это нас, конечно, ну так, настораживает и стимулирует. Заставляет нас читать литературу, получать дополнительное образование. Вот Николай Михайлович у нас поступил миссионерски, учится сейчас. Я готовлюсь педагогически, так что я думаю, что Бог даст, на самом деле поступлю и буду еще обладать какими-то знаниями дополнительными, чтобы ребятами поделиться.
Найти вас можно ВКонтакте и в храме же, святителя, да. Николая Чудотворца.
Да, очень легко.
Спасибо, Господи, Всеволод Сергеевич. Помощи Божьей вам.
Спасибо. Всего доброго.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с руководителем штаба дружины Братства православных следопытов Всеволодом Сергеевичем Кривцовым. Напомним, информация о Братстве православных следопытов в группе ВКонтакте БПС Екатеринбург, на сайте храма святителя Николая Чудотворца nikolahram.com, храм святителя Николая Чудотворца при Горном университете Куйбышева, 39. Храни всех Господь.